Ответный вопрос из сыновей Брамы. Сыновей Брамы. Значит, текст 2, 13 глава. Я попытаюсь прочитать санскрит. Статва тармо бавет вритат пумсу мат бхакти лакшана саттвикопа сая саттвам тато тармах правартате. Я прочитаю вот перевод пословный. Саттват – изгуны благости. Карма – религиозные принципы. Хавет – появляются. Вритхат – усиленные. Пумса – человека. Мат – бхакти – преданным служению мне. Лакшана – характеризующиеся. Саттвика – всего, что относится к гуне благости. Упасся – я. Методичным взращиванием. Саттва – гуна благости. Тата – из этой гуны. Дхарма – религиозные принципы. Праварта-те – возникают. Здесь описывается, ну, источник религии. То есть откуда вообще происходит религия. Из природы тоже. Из как бы ее чистой части. Гуны материальной природы. И религия не исходит из низшей гуны природы, из тамаса и раджаса, она исходит из саттвы, если описывается. Ну, это природа. То есть религия – это тоже природа. Это тоже природа, но ее как бы чистая часть природы. И мы знаем из Бхагавадгиты, что есть и другие виды веры, под влиянием разных гун, то есть религия может трансформироваться, как бы искажаться. Вера, она существует, но соприкасается с гунами, и получается, что вот человек может верить просто в каких-то людей, в какое-то устройство общества, например, в гуне страсти, что оно сделает его счастливым или совершенным. Может верить в науку материалистичную. Может верить в своих предков, может верить в древние традиции, которые давно уже умерли и которые сейчас не проявляются, может верить в прошлое, скажем, может верить в будущее, которое неизвестно никому. И только в сатвагуне вера живая, настоящая, присутствующая вот в нашей жизни. Это сатвагуна. Она в благости не надуманная, не искусственная. Там нет какого-то вот религиозного фанатизма, например, или каких-то стереотипов, не основанных на разуме. Однажды Прабхупада так и сказал, что незачем опираться на священные книги, нужно опираться на разум в одной беседе. Вот. То есть религия, она может в сатвагуне опираться на разум, это естественно. Потому что священные писания могут быть и непонятны, если человек в низших гунах, он даже священными писаниями не воспользуется правильным образом. Они все равно исказятся в его сознании, в его чувствах. Потому что в нем самом не проявилась религия, в самом человеке. И я прочитаю перевод. Когда живое существо прочно закрепляется на уровне гуны благости, в его жизни начинает главенствовать религия. Отличительной способностью, особенностью которой является преданное служение мне, как Кришна это объясняет. То есть это хамса-аватар. Кришна в образе хамса-аватара. Сыновьям Брамы говорит. То есть, ну, знание высокого уровня о гунах материальной природы, видите, оно на всех уровнях очень важно. Даже на уровне вот сыновей Брамы. Усилить гуну благости можно, стараясь соприкасаться только с тем, что находится в этой гуне, пробуждающей в человеке желание следовать заповедям религии. Вот. Вот тут нам помогают именно писания, описание. Что же такое, где же проявляется гуна благости, где она находится, эта гуна благости. В Бхагавадгите также Кришна, он коротко объясняет, ключевые моменты благости, вот, ну, ключевые, самые важные моменты, да, для человека, для цивилизации. Это пища в гуне благости, это счастье разных гуне благости, это знания в разных гунах природы описывается. Это жертвоприношение, аскезы и благотворительность. Вот это надо знать. Ну, тоже описывается в разных гунах. Решимость, аскеза, все это описывается в разных гунах природы. Вот самые важные моменты, ключевые, описаны в Бхагавад-гите. На что нужно обратить внимание? От этих ключевых моментов мы обретаем способность различать все остальное. Уже сами по себе. То есть, дадами будет йогам там. Я на маму пэтите, то есть религии нужно следовать. Это и есть как бы гуна благости. И тогда приходит разум, который различает все остальные тонкости необходимые, и мы можем вернуться к Кришне, применяя этот разум. Разум – это дар Бога. То есть гуна благости побуждает, пробуждает в человеке желание следовать заповедям религии. То есть человек становится религиозным естественно, если находится под влиянием гуны благости. Преданные, конечно, они действуют в гуне благости внешним образом. То есть наш образ жизни – это гуна благости, но сознание должно быть еще выше, в чистой благости. Здесь также об этом будет говориться. Вернее, говорилось, кажется, в предыдущем стихе, что есть еще выше, чем гуна благости, есть вишудха-сатва, духовная сфера – это духовная благость. И даже туда вот человек может подняться, но только с уровня материальной благости. С уровня гуны страсти, невежества, невозможно это вообще осознать и почувствовать. Здесь есть комментарий. Поскольку три гуны материальной природы постоянно соперничают между собой, стремясь к господству друг над другом, возникает вопрос, как добиться того, чтобы гуна благости победила гуны страсти и невежества? То есть они постоянно чередуются, постоянным образом. Даже во времени суток это происходит. Когда мы общаемся, не знаю, дышим воздухом разным, особенно живя в городах, мы видим очень много объектов восприятия, очень много разных, разнообразных, низших гунах природы. Поэтому как бы держаться в гуне благости становится трудным в таких условиях. Тем не менее, эти гуны, они вращаются, и гуна благости тоже где-то она вот проскальзывает. Как вот костер, огонь горит и покрытый дымом, но иногда сквозь дым можно увидеть огонь, пламя. То есть иногда время от времени можем увидеть, да, вот эта потребность человека, духовной жизни, она проблескивается вот такой яркой иногда, это пробивается. И вот в нашем современном мире гуна благости, она вот такая спорадичная, да, вот непостоянная, она вот проявится, исчезнет, тут же перекроет гуна страсти, какие-то другие мысли, другие объекты, люди, настроения, столкновения, потому что век борьбы, и он стягивает наш разум как бы до уровня гуны страсти и невежества. Вот. Обязательно нужно кого-то любить и ненавидеть, да, в этом мире. Это вот гуны страсти и невежества. И вот на любви и ненависти строятся все отношения сегодня, и международные, и личные отношения на уровне вот любви и ненависти. Это низшие гуны природы. И иногда мы слышим, кто-то скажет, что вот, ну, космополиты там говорят об одном человеческом обществе, как об одном мировом устройстве. Ну так, достаточно смутно это все выглядит, неясно, как это достичь и кто это сделает, как говорится. Так же, как ученики Бхагавад-гиты Сарасвати, они тоже думали такие вопросы, задавали, кто же это сделает, кто распространит по всему миру сознание Кришны. Казалось, это немыслимым совершенно вот в такой атмосфере, разной противоречащей атмосфере, отношений, политики, культур полярных. Не думали, кто же это может сделать. Итак, побеждают гуны, да? Если гуна благости доминирует, то низшие гуны подавляются, естественно. Человек начинает сокрушаться, что жил вот неправильной жизнью, вдруг вот это просветление его охватывает. Он просто начинает ясно ощущать, да, что все было неправильно вот в этих низших гунах. Но когда гуна страсти побеждает, то подавляется гуна благости и невежества. То есть его охватывает активная деятельность ради плодов, жадность, стремление к наживе, к плодам. Такое случается даже с преданными, практикующими, особенно на вот этих вот финансовых пирамидах. Регулярно это происходит, они теряют деньги, охвачены желанием все-таки заработать как-то, вот в гуне страсти думают, вот попытаюсь это сделать. Вдруг повезет мне, это гуна страсти. Ну и как правило, это приводит к разочарованию, потому что плоды гуны страсти жалкие описываются. Жалкие, жалкие плоды. Ненадежные. Нельзя полагаться на плоды гуны страсти. И если гуна невежества преобладать начинает, то подавляются все также благость и страсть. Человек охватывает состояние безразличия, апатии. Вот хочется куда-то устраниться, погрузиться в интернет или кто-то в интоксикации. В забвение какое-то. То есть хочется забыться. Забыться хочется. Разочарованность некоторая, усталость, да, результат. Это вот гуна невежества. И вот эти гуны так вращаются под влиянием времени. Вот это и есть материальная природа. Вот это материальная природа. Поэтому утвердиться в гуне благости возникает вопрос, как это сделать, если гуны вращаются. Здесь Господь Кришна объясняет в комментарии, как утвердиться в гуне благости. Все же это возможно. Которая пробуждает в человеке желание следовать религиозным принципам. Вот, видите, что происходит? Она пробуждает желание следовать религиозным принципам. И если мы можем следовать этим принципам, вот мы защищены гуной благости. Вот таким вот путем. Если можем следовать. В 14 главе Бхагавад-гиты Господь Кришна подробно объясняет, что в этом мире относится к благости, что к страсти, что к невежеству. Выбирая еду, образ действий, работу и отдых только в гуне благости, человек утверждается в этой гуне. То есть, оказывается, можно выбирать из этих вот трех гун, вращающихся, можно постоянно выбирать гуну благости. А она везде как бы присутствует, но либо она подавлена, либо доминирует. Но она присутствует. Даже в подавленном состоянии она присутствует. Поэтому можно сделать выбор такой. Значит, здесь обращается к нам, как бы Кришна, к нашей свободе выбора, что, собственно, является главным, да, в духовной практике и самым трудным. Это и самая непостижимая вещь – свобода выбора. Мы наделены. Это качество Бога вообще, свобода. И у нас тоже есть это качество в небольшом количестве. Вот эта свобода выбора, она необъяснима практически. Она божественна. И она – это самый могучный фактор, самый важный фактор в духовной практике. То есть это ось, да, всего, всей духовной жизни. Это наш выбор. Что же все-таки я хочу? И вот эти гуны, они три присутствуют, и получается, что я хочу все. И отдыхать хочу, и работать хочу, зарабатывать, и Кришне хочу тоже. Вот такая иллюзия. Мы выбираем вещи, которые друг другу противоречат, думая, что это есть гармония. Чуть-чуть благости, немножко страсти, немножко невежества. И вот так мы будем продвигаться постепенно. Прогресс у нас будет. Но это вот светское общество. Вот здесь у нас храмы, мечети, есть религии. Но у нас главное, что также работа на том же уровне важна. И отдых, развлечения. Вот таким путем три гуны хотят сразу одновременно как бы вот наслаждаться тремя гунами. Поочередно одновременно. Но здесь говорится, они будут вращаться и не будет никакого результата. То есть результат будет подобный затягиванию в болото, так говорится. То есть гуны вращаются вниз, втягивают вниз. Начинается с сатвы, переходит в раджас, потом невежество, это уже ниже. Затем на этом уровне выбирается снова сатва, смешанная уже с невежеством. Снова страсть и снова невежество. И снова уже дважды невежество, да? Там тоже есть элементы благости. Выбирается благость с двумя элементами невежества. И так далее, так далее, так далее, так далее. И кажется, что я живу в благости, что я выбираю благость. Это из-за иллюзии такое происходит. То есть настоящая сатва, она над страстью невежества, а не под этими гунами. Настоящая сатва, она выше, чище, говорится, остальных Бхагавадгите. Поэтому вот нужно как бы подняться над страстью и невежеством, чтобы понять, что такое сатва. Не то, что находясь в невежестве и страсти, выбирать сатву, да, вот в этой области, потому что она тоже там есть. Даже вор скажет, честно поделим, давайте награбленное. Тоже там есть своя правдивость, видите, это сатва. Но это уже со знаком как бы невежества. И Прабхупад говорит, что 3×3 – 9, 9 на 3 – 81. Малагавинда лучше считает меня. 81 умножить на 3 – 272, возможно, да, я уже сейчас не помню. И то есть получается 81. Нужно знать примерно 81 качество, чтобы разбираться в людях. Вот такая вот картина, видите, то есть все эти гуны, они так вот перемножаются причудливо, что в каждом человеке можно найти, в каждом, любом, благость, страсть и невежество. У любого человека. Вот вы проповедуете иногда, и человек обычно говорит, не практикующий, да, я все это знаю, но я так и живу, я разделяю все ваши ценности, при этом он закуривает сигарету, совершенно не понимая, да, свой уровень. Он думает, да, я тоже читаю, тоже знаю, я молюсь, все в порядке, вот там за бутылкой вина иногда нет, обсуждают или как-то еще с любовниками, с любовницами, то есть они в этом же образе жизни находят гуну благости, видите? А, и это, в принципе, как бы тоже приемлемо с точки зрения Чанаки пандита, что золото можно подобрать даже из нечистого места. Вот. Поэтому, видите, любого человека можно спасти. То есть вот пробудив эту гуну благости и вдохновив его жить в этих принципах, вот это. И тогда он поднимется уже над низшими гунами постепенно, постепенно. Это займет время. Но это самый захватывающий процесс в жизни человека, когда на самом деле начинается подъем мистический. Вот, когда начинает следовать религиозным принципам. Вот тут начинается уже совершенно другая жизнь, жизнь роста, духовного роста, освобождения. Вот это уже другой разговор совершенно. Итак, выбирая еду, образ действий, работу и отдых только в гуне благости, человек утверждается в этой гуне. Польза сатва гуны, гуны благости, состоит в том, что она порождает религиозные принципы, так или иначе связанные с преданным служением Господу Кришне, подводящие к Нему. Вот в чем ценность гуны благости. Гуна благости, лишенная преданного служения, становится очередным бесполезным аспектом материальной иллюзии. Но почему же бесполезным, мы скажем? Ведь она же все-таки полезна гуна благости, это знание, это счастье все-таки, да, вот можем делиться знанием, счастьем, хорошее общение можем иметь, мирно жить, зная законы кармы, разбираясь в гунах природы. Но здесь говорится бесполезно, потому что гуна будет вращаться, она не будет закреплена, не будет как бы точки опоры у нее, она будет в состоянии вращения находиться все равно, в этом затягивающем вращении. К ней будет примешиваться постепенно больше страсть и невежество и стягивать гуну благости вниз. И как выглядит гуна благости, стянутая вниз? Это человек, плачущий и сожалеющий о прожитой жизни. Это человек, скорбящий о прожитой жизни, бесполезной. Вот что происходит. Он боролся, пока были силы, он надеялся, он верил во что-то, да, но он не следовал религиозным принципам, и в результате ждет его крушение всех надежд, разочарования и скорбь. Это стянутая гуна благости, вот эта вот больная гуна благости, несчастная гуна благости. Вот что происходит. Слово вритхат, укрепленные, расширенные, ясно указывает на то, что человеку следует подняться на уровень чистой благости. Вишудха сатвы. Слово «вритхат» означает «рост». А рост не следует останавливать до тех пор, пока не достигнута зрелость. Зрелая благость – это вишудха сатва, то есть духовный уровень, на котором нет никакой примеси других качеств. В чистой благости естественным образом проявляется полное знание. Так что живое существо легко постигает природу своих вечных любовных взаимоотношений с Господом Кришной. Таково истинное значение и цель дхармы, религиозных заповедей. Ну, здесь говорится, что религия уже существует, нужно просто с ней соприкоснуться. И, наверное, самое трудное вот в этой области – это преодолеть низшие гуны, веревки, да, невежество и страсти. И здесь огромную роль играют вот деятельность наших чувств, чувственного восприятия. Очень как бы сильная тенденция удовлетворять чувства. То есть это сила невежества. То есть счастье не мыслится без удовлетворения чувств. И особенно в век Кали это очень огромную силу обретает вот влияние чувств, объектов чувств. Собственно, вся наша цивилизация современная, она производит объекты чувств. Только этим занята. Это главное как бы, направление – производить объекты чувств, какие-то новые формы, новые запахи, новые вкусы, новую архитектуру, новые одежды, новые моды. Вот постоянно все усовершенствуется, меняются вот эти технологии. Вот. Объекты чувств модифицируются, совершенствуются. И гонка за объектами чувств. Люди работают, чтобы просто приобрести новые объекты чувств в форме какой-то техники, виртуальных каких-то достижений, ну и так далее. Вот современная такова культура, это гонка начинается. И вот трудно выйти из этой гонки именно, да, потому что здесь очень огромную силу играет престиж. В ведической культуре отшельники, они пользовались уважением. А сегодня на них смотрят как на нищих, бесполезных людей. Если кто-то становится отшельником, кто-то принимает саньясу, люди вообще не понимают, зачем это нужно. То есть не поддерживается это в современной культуре западной. Не поддерживается отстранение, да, от жизни. Ну, снисхождение там пенсионерам дается, больным. Ну да, они там могут молиться, там, что им еще остается делать. Они не опасны уже, у них нет сил. Они не вдохновят никого на религию, такие люди. Поэтому можно допустить это. Но если кто-то вдохновляет на отречение, простите, вы против цивилизации выступаете. На отречение, на отшельничество, на внутреннее развитие, то тогда вы враг прогресса материального, базы технической, материальной. Так воспринимают как бы материалисты, да, они в этом цикле находится гун страсти и невежества, и гуна благости вызывает страх и отвращение. То есть под влиянием невежества страх вызывает то, что, чего бояться не нужно. И наоборот, то, чего нужно бояться, остерегаться, люди не боятся. Они не боятся деградировать, то есть принимать интоксикации, то есть они не боятся драться друг с другом, спорить, конфликтовать, наживать себе неприятности, врагов. Бесстрашно, просто не задумываясь это делают. Считаю, что это нормально, как раз вот образ жизни такой должен быть. Вот такие вот вещи в гуне страсти. Это трудная задача, да. И когда гуна благости еще не очищена достаточно, она не имеет силы, как бы еще влияния. Ну, как что-то сентиментальное. Вот. Иногда, да, можно подумать об этом, как печально, что вот бой не существует, и животных жалко, конечно же. Но мы поговорим об этом, и люди снова идут есть свои котлеты бифштексы. То есть слабое очень, да, влияние сатва-гуны. Несущественное. Но если у кого-то в сердце она развита больше, человек услышит, да, и он может измениться. Это от присутствия гуны благости. Если люди склонны к гуна благости. И сегодня люди склонны к благости благодаря каким-то аскезам прошлого или настоящего, которые вот специально, может быть, там жили где-то вот в отшельничестве, в леса ходили, там, знаете, они от людей как-то отстранялись, такие вот типа людей задумывались о космосе, вот эта благость у них была, вот они ее как-то поддерживали своими мыслями, общением. Те, кто сразу включился в какую-то деятельность материальную, им труднее, конечно же. Это вообще другой тип людей. И так эти гуны, видите, вращаются, и гуна благости, Она, естественно, порождает интерес к религии, то есть всплывает. Это естественное происходит. Для такого человека религия – это уже как нечто, ну, научное, непознанное, таинственное, мистическое. Вот. К мистике человек склонен, к мистической, к медитации, к самопознанию. Это не просто какая-то вера, которая борется с другой верой, защищает свои традиции. А это именно как бы путь к самопознанию, какой-то более чистой жизни, да, таинственной жизни. Вот это вера человека. Это гуна благости так действует. Человек чувствует в себе потенциал, что у него есть скрытые какие-то возможности, которые нужно использовать. И он становится склонен к саморазвитию. Саморазвитию. Он начинает ощущать себя таким образом. И здесь еще маленький абзац комментария. В связи с этим Шрила Мадхавачарья отмечает, что усиление гуны благости укрепляет человека в следовании религиозным принципам, а верность принципам религии усиливает гуну благости. Так человек может все глубже и глубже погружаться в состояние духовного счастья. То есть, если мы начинаем следовать религиозным принципам, это укрепляет гуну благости. А гуна благости дает нам силы еще лучше следовать религиозным принципам. Скажем, сначала на уровне тела мы пытаемся это делать, принимать такую аскезу. Потом на уровне речи. Затем на уровне ума поднимаемся. Если мы приняли аскезу на уровне ума, считайте, что мы достигли уже гуны благости настоящей. То есть можем быть счастливы на самом деле. Но сначала мы просто тело подчиняем. Мы отходим, например, в храм, начинаем кланяться, есть просад, вот, используем свое тело. Принципы, регулирующие тело, ограничиваем какой-то деятельности, да, чтобы не было незаконного секса, чтобы не было интоксикации. Вот, потому что тело, оно может нашу репутацию разрушить таким путем, духовным. Поэтому тело держим вот в таких рамках, да, вот, регулирующих принципов. Это аскеза тела. А она будет временно, без веры во Всевышнего. Если нет, мы не получили вот эту веру во Всевышнего, религиозный посыл, да, нас должен побудить к этому, обязательно мотив должен быть правильный. Тогда, совершая эти, следуя этим принципам, наша вера и мотивация окрепнут, становятся сильнее. И в этом случае мы начинаем использовать речь. Очищаться речь начинает. Слушайте Кришне и говорите, повторять. Ну, чувство вдохновения, когда говорим, чувство вот это счастье, что знание раскрывается, да, когда мы говорим, объясняем другим, я сам начинаю понимать, я чувствую прилив энергии, энтузиазма, я чувствую приближение счастья какого-то. Это аскеза речи. Значит, аскеза тела, аскеза речи, уже они человека делают, ну, усиливают его ощущение счастья и знания раскрывают. И, наконец, наступает время, когда мы можем почувствовать удовлетворение в уме, невзирая на наши материальные условия жизни даже. Если просто следуем религиозным принципам, ум становится удовлетворенным, умиротворенным, довольным тем, что как бы имеет. Вот это уже равновесие, как бы оно реальное счастье человек может ощутить, его не сбивает с толку, что кто-то живет богаче, что кто-то, может быть, больше владеет информацией, или у кого-то лучше здоровье, или условия быта, или у кого-то лучше жена или муж, куда люди смотрят постоянно, да, по сторонам и беспокоятся. Его совершенно не сбивает с толку внешние вот эти вот объекты восприятия. Это аскеза ума. То есть тут аскез достигает совершенства гуна благости. И с этого уровня удовлетворенного ума можно вот приблизиться к шутха-сатве. Можно понять, что Кришна это он добрый. Потому что в гуне стратни, что Бог, он не всегда добрый. Может иногда что-то отнимать, здоровье, деньги, понимаете, наказывать может. А вот в гуне благости уже мы начинаем понимать, что он всегда неизменно добр, это друг всех живых существ. Вот с этого и начинается уже как будто эта преданность, преданность неизменная, преданное служение. Понимание, что Кришна друг всех живых существ, мой лучший, да, друг в моем сердце. Вот с этого уровня раскрывается вот эта истина. Главное. Хорошо, вот мы немножко поговорили на тему этого стиха. Еще раз я прочитаю его. 11-я песня Шримад-Бхагаватам, 13-я глава Хамса-аватара, отвечает на вопросы сыновей Брахмы. Когда живое существо прочно закрепляется на уровне гуны благости, в его жизни начинает главенствовать религия, отличительной особенностью которой является преданное служение мне, Хамса-аватар говорит. Усилить гуну благости можно, стараясь соприкасаться только с тем, что находится в этой гуне, пробуждающей в человеке желание следовать заповедям религии. Пожалуйста, дорогие преданные, можете дополнять, спрашивать, обсуждать.
Спасибо большое, Читан Чандрачаран Прабху. Дорогие преданные, поднимаем руки, задаем вопросы. Первый вопрос можно я задам. А вот эта вот свобода выбора божественная, ну вот как, будучи в обществе, да, ну вот в ИСКОН, ну как защищать, что ли, ИСКОН и преданных от разных влияний, от, ну как бы от каких-то отклонений, и в то же время, да, вот не нарушать вот эту свободу выбора, ну вот когда человек ищет Бога, но он может искать его, ну где-то вот, ну как-то по-другому, уже будучи преданным, например.
Не тот преданный, кто мне предан, Кришна говорит, а тот преданный, кто предан моему преданному. Если мы на самом деле развиваем преданность Кришне, то, по идее, мы должны быть преданы Прабхупаде. Прежде всего, это Кришне больше понравится. А Прабхупада создал общество сознания Кришны ИСКОН, чтобы мы развивали его. Естественно, я буду быть преданным ИСКОН оставаться. Я буду помогать этой миссии ИСКОН, миссии Прабхупады. То есть это, ну, как бы здоровая, полноценная преданность. Если мы ищем просто Кришну, просто, ну, своего Кришну уже сейчас ищем, невзирая, ну, на преданность духовному учителю или основателю Ачарьи, или вообще ИСКОНу, то это тоже преданность, но она не зрелая, не настоящая. Потому что Кришну непосредственно познать невозможно без его преданных. Все равно вы должны выбрать какого-то преданного, который близко к Кришне и даст вам его. Это только по милости чистого преданного возможно. Эта связь должна быть вечная. Причем, значит, это не преданность. Это временная связь, а преданность, она уже не преданность. А майявади, они тоже могут принять духовного учителя, кланяться ему, служить ему, но достигают брахмана, они отказываются от этого служения. Это не настоящая преданность. То есть это все же еще склонность к имперсональному какому-то движению. Поэтому, ну, если мы преданы Кришне на самом деле, как вот согласно Гуру Парампаре, мы должны всю Гуру Парампару принимать, и их наставления принимать, и развивать их миссию, которую они нам оставили. Вот Бхактивинода Тхакур, Пачитан Сарасвати, Шрила Прабхупада. Не отходите от этих моментов. Если мы хотим стать, ну, преданными Кришне. Еще?
Спасибо большое. Арангар Прабху, пожалуйста.
Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мои поклоны, Харе Кришна, дорогие преданные. Большое спасибо за лекцию. Я сейчас стал понимать, почему иногда не слышат люди, когда вот им говоришь, проповедуешь, то есть находятся в низших гунах. И вот у меня вопрос возникает. Буквально вчера была беседа с одной матерью, ну, давно ее знаю. На конфликт идет такой, что, ну, семья, возможно, разрушается, понимаете, вот. И так подойдешь, расскажешь, и так подойдешь, вот как-то вот не слышит. Как помочь в беседе с ними? Я понимаю, что здесь видно, то ли находится гуна благости смешанная с низшими гунами. Как вот в этом случае помочь человеку? Не слышит просто. Обиды какие-то там, боль какая-то внутри, вот и все. Подскажите, пожалуйста.
Помочь человеку можно только, если он сам себе хочет помочь. Он должен выбрать эту помощь. Это свобода выбора. Да, на примере, то, что, Лангар, ты рассказываешь, человек не выбрал твою помощь, вот в чем дело. Стоит на своем. Он другую вещь выбрал совершенно, поэтому, ну, не нужно терять время много, возиться, да, слишком с людьми, как говорится, не нужно возиться. Ты сказал все необходимые вещи, достаточно. Теперь он должен сам выбрать и жить по своему выбору. Если как бы, ну, ты не научишь этого человека своим опытом, жизнь будет учить его. Ну, это дольше займет время, конечно же. Но время будет учить, жизнь будет учить. Так или иначе, мы все в этой школе жизни находимся. Все равно в любом случае, сверхдуша, она в сердце каждого, она поведет тогда его каким-то путем, как он хочет. Сделает круг какой-то, вот, чтобы сделать выводы, может быть, снова вернется к твоим наставлениям, вспомнит духовное наставление человека. Мы же видим, что люди тут кругами. У кого-то очень большой круг, знаете, да? У кого-то круг сокращается, то есть от опыта зависит. Кто-то надеется, что он сам выберется из этого океана невежества, от этого мира. Кто-то надеется на свои силы. Кто-то, кстати говоря, полагается в жизни на свой гнев, на свою ложную гордость, на жадность, на обиду. Для кого-то это опора вообще жизни. Например, чтобы отомстить человеку, я хочу отомстить, мне нужно хранить эту обиду. Я не услышу тебя, скажешь, не обижайся. Как не обижайся? А кто же тогда его накажет, если не я? Я помню эту обиду, я своим детям скажу про него еще, передам эту обиду по преемственности. То есть человек выбирает, видите, выбирает как раз обиду, выбирает гнев, выбирает мщение, допустим, выбирает скорбь. Представьте, такой выбор человек делает. Вот так запутывается душа. Но тем не менее, когда ты говоришь от имени как бы Кришны, когда ты пишешь на Священное Писание, на свой духовный опыт, зерно какое-то остается же в сердце человека по форме памяти, вот этой самскары, то есть ты это семя бросил туда. Пока на этой почве, но не прорастет, конечно же, на почве вот этих вот ее, выбор этого человека. Но, может быть, в какой-то ситуации когда-то это случится, росток даст все-таки.
Спасибо. Рупа Манджари, прия, пожалуйста.
Хари Кришна, дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вот проходим Бхакти-шастры, и там 18.42 качество Брахмана, и вот самое, ну, немного непонятно, вот эта религиозность как раз-таки, какова вот, ну, роль религиозности, ну, у преданного. Она вот и проявляется, что ты все время выбираешь вот эту гуну благости, или как вот в преданном служении религиозность проявляется, когда ты, ну, уже утвердился в преданном служении?
Религиозность, но можно другое слово использовать, например, вот, богобоязненность. Это религиозность. То есть, когда преданному цитируют шастру какую-то, то есть Кришна говорит, преданный не будет спорить. Это религиозность. Атеист будет, да я думаю, по-другому. А кто это написал вообще, откуда это известно кому, ну и так далее. Или просто скажет, у меня своя жизнь. Но богобоязненный человек, он же понимает, что это Бог говорит, он будет слушать. Он это примет. Без этой религиозности немыслимо вообще какой-то духовный прогресс. Если мы не боимся Бога, но не принимаем Бога, как это возможно? Если человек не боится оскорблений, то он не религиозный. Если апаратхи совершает налево и направо, знаете, это не религиозный человек. Там не пробуждена гуна благости.
Ананда Кишори.
Хари Кришна, дорогие преданные, дорогой Чайтанья Чандра Чаран, мои почтительные поклоны. Знаете, я хотела спросить, правильно я понимаю, что ну вот с гуна благости именно с этой платформы можно понять, что я не тело. Вот. Я почему спрашиваю? Потому что у меня тут недавно такой опыт случился, что я вдруг поняла, и немножко в растерянности нахожусь. То есть, что я же не тело, но вот практического понимания, что я душа, у меня как будто бы нет. Вот. И я немножко в растерянности, потому что думаешь, ну, а вот получается все вот это характер, привычки, еще что-то. Это же как бы ко мне это ведь не относится. Не знаю, может, я запутанно сказала, но вот немножко не понимаю, как. Потому что вот в лекции вы недавно сказали, слушала, что когда мы утверждаемся в гуне благости, хотя бы теоретически, то тогда очень, ну как это, духовная жизнь, она по-другому строится. Вот помогите, пожалуйста, разобраться. Спасибо.
Да, как же мне твой вопрос сформулировать-то? Теоретическое понимание «я не это тело» – это уже большое достижение. Это серьезный уровень. Если мы можем как бы, ну, быть стабильными в этом понимании теоретическом. Обычно, чтобы поддерживать это понимание теоретическое, нужна регулярность обсуждения этой темы. То есть ум философски нужно держать. То есть регулярно нужно к этой теме возвращаться и снова обсуждать ее. Практически в каждой лекции Прабхупада говорит об этом, да, вот в начале, вот в те годы, когда он там проповедовал в Америке, об этом главном принципе отличия материи и духа. На каждой лекции он это упоминал, постоянно он где-то всегда делал эти акценты. Я не это тело. Потому что теория поддерживается вот этой вот постоянной практикой, памятованием таким образом. Потому что иначе, если не повторю, я забуду. Что это теоретический уровень, уровень ума еще, уровень логики. И дороги, по которым не ходят и не зарастают, это как раз к этому вот случаю. И преданные, они занимаются преданным служением. Это уже не аналитический, не теоретический подход, а практический подход. То есть, когда ты служишь Кришне, ты уже действуешь как душа. Вот, например, ты выходишь на Харинаму. Сначала ты только теоретически душа. Ты все-таки боишься. Там люди ходят всякие, там вообще гуны какие-то, там машины ездят, никому до этого дела нет, все как-то странно смотрят на нас. Или ты книги распространяешь, то есть чуждая атмосфера вообще. Ты теоретически знаешь, что ты не это делаешь, поэтому ты вышел на Харинаму. Хорошо. Но ты начинаешь, ты практически делаешь. То есть это духовное действие, воспевание святых имен, где используется язык, уши, органы восприятия и танец, вот это тело занято этим движением в этих трансцендентных ритмах. И что происходит через уже 5-10 минут? Страх уходит. Смотри, ты не боишься уже ни милиции, никого. А потом дальше ты смотришь, что все люди как братья вообще, хотя они не братья. И люди также начинают реагировать, собираться, да, как в этой атмосфере уже тоже. Все это растворяется, вот эти вот гуны уходят куда-то. Это практическое подтверждение, что ты не это тело, это духовная твоя деятельность. Так что опыт у тебя есть. Значит, тебе нужно две вещи. Это регулярно вспоминать, что я не это тело, изучать вот санхья-йогу. Просто один тот же пример хотя бы. Что тело меняется, а личность не меняется. Вот медитируй на это. Каждый день вспоминаю этот пример. Это очень хороший пример. И то, что все тело пронизывает, неразрушимо. Вот то Кришна в Гите несколько примеров дает нам ключевых. Достаточно этого для того, чтобы вот освежать свою память теоретическую. И практическая деятельность. Сочетайте вещи.
Спасибо. У нас вопрос из чата есть. Ратнавати, вы сами не зададите вопрос? Или мне прочитать? Тогда я прочитаю. Значит,
Прочитай голос, голос.
ага, прочитаю. Это, значит, цитата из Шримад-Бхагавата, там 1.1.14. «Живые существа, запутавшиеся в хитросплетениях, рождение и смерти могут немедленно освободиться, стоит им даже неосознанно произнести святое имя Кришны, которого боится сам страх. А здесь прозвучало, что мы постепенно очищаемся от влияния гун». Такое противоречие, как будто.
Да. От гун постепенно освобождаемся. Что имеется в виду? А гуны, они воплощены в материальном теле. Как же мы от них освобождаемся? Тело остается на месте. А Арджуна кшатрий – это гуна страсти. Выслушал Бхагавадгиту, он действовал все равно как кшатрий. То есть гуна есть гуна внутри и гуна снаружи. Наша задача очиститься от гун изнутри, а снаружи гуны, вот эти тела, нужно занять преданным служением. Это свобода. Вот таким образом это происходит. И когда мы слышим святое имя, даже, вот говорится, неосознанно, да, оно может проникнуть в сердце, и сразу же начинается преданное служение. Ну, как это случилось с преданными? Они услышали киртан там или поели прасад, то есть так или иначе они соприкоснулись со святым именем, с Кришной. И сразу начали что-то делать. Послушали там, попробовали, начали мантру повторять. Это же случилось сразу же. С этого момента, когда человек начинает преданное служение, даже неосознанно говорится, он считается уже причисляется к освобожденным душам, который уже прошел все эти процессы и пути предыдущие, как благотворительность, аскеза, изучение вед, йогические упражнения, все, что там было, да, все, что людей подводит к главной цели. Считается, что прошел, если он уже начал преданное служение, даже неосознанно. Потом Прабхупада говорил ученикам, вы уже освобождены. Пуджарим говорил, вы уже освобождены, вы Кришне служите непосредственно, вы уже освобождены. Но мы не чувствуем, что мы освобождены, но вы действуете как освобожденные. Все. То есть это, говорит, неосознанно воспевая святое имя, неосознанно занимается чистым преданным служением. Вот какая вещь. Это милость Господа читаем. Неосознанно занимается преданным, чистым преданным служением. Смотрите, практика у нас такая. Но постепенно, постепенно это осознание, оно придет. Вот тут нужно время. А процесс начинается сразу же. Не так, что мы услышали Хари Кришна Махамантру и начали с благотворительности, потом постепенно стали заниматься йогой, потом стали все шастры изучать, все веды, Яджур-сама веду, Адхарва веду и прочее. Потом аскезы, 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 там йогические упражнения в Гималаях, много жизней. И только потом снова вернулись к Хари Кришна Мантре. Нет, мы сразу начали повторять Хари Кришна Мантру. Сразу же. Вот что произошло. Хорошо?
Да, спасибо. Анандине, пожалуйста.
Хари Кришна, дорогой Гуру Дев, примите, пожалуйста, поклон, дорогие преданные. Вопрос. То есть мы сначала говорим, что, ну вот это курс учеников Искон, преданно задают вопрос. Мы сначала говорим, что нужно привязаться к Шриле Прабхупаде, к его наставлениям. А потом нужно выбрать духовного учителя и привязаться к духовному учителю. И вот преданный спрашивает, вот как это, вот это можно совместить, вот как правильно объяснить. Спасибо большое.
Как совместить привязанность к Шриле Прабхупаде и привязанность к духовному учителю?
Да, объясни.
Это естественно происходит. Не нужно это совмещать, это происходит естественно. Так же, как представьте, ну просто обычная картина. Вот. Вы признаете Шриле Прабхупаду, вы служите Шриле Прабхупаде. Потом Шрила Прабхупада берет вас за руку и ведет к духовному учителю. Вот так это происходит. Все очень просто. Он укажет на это. Укажет духовно. Вы это почувствуете. Просто почувствуйте. Вот мой духовный учитель. Вот Прабхупада мне показал. Он меня вдохновляет служить Шриле Прабхупаде, его миссии. У него такая же миссия, как у Шриле Прабхупады. Я хочу быть под его руководством. Всегда. Это естественно происходит. Не нужно об этом слишком напряженно думать даже.
Вопрос от Александры.
Хари Кришна, дорогой Чандра Тиран Прабу, примите мой поклон, дорогие преданные. У меня такой вопрос. Вот когда идет тяжелый период жизни, оно, ну, духовная практика, гуноблагость, оно как-то естественно пробуждается. Ну, это конкретно я про себя говорю, что у меня это естественно пробуждается. Вот у меня такой вопрос, как вот это вот вот эту естественность ее сохранить, потому что я понимаю, что сейчас, да, ну, прям это мое спасение, то есть преданное святое имя Шрила Прабхупада, стремление идти к духовному учителю, но вот как вот это вот сохранить потом, когда уже судьба отступила, и как бы тебе стало полегче, И чтобы как бы вот этот вкус, он, ну, оставался. Как вот? Есть какой-то секрет?
Естественное слово, оно в разных гунах, ну, по-разному звучит и применяется. Например, в гуне невежества, естественно, быть ленивым. Ну, это естественно. В гуне страсти, естественно, стремиться, ну, к какому-то положению, имиджу стремиться, с кем-то соперничать, естественно, тоже. А в гуне благости, естественно, углублять свои знания и преданность. Вот эта естественность нам нужна. Вот такая. Это естественно в гуне благости. Потому что в гуне страсти что происходит? Например, я достиг какого-то уровня, получил инициацию, вторую инициацию. Если в гуне страсти я нахожусь, я буду думать, ну вот, я получил положение, теперь я что-то должен получить за это достижение. А в гуне благости нет таких мыслей. Я ничего не должен получать, я должен идти дальше. Поэтому вот эти слова «естественно», оно, ну, по-разному может осмысливаться в разных качествах. Поэтому будем внимательны к этим моментам в своей жизни. Чтобы оставаться в гуне благости, нужно углублять свои знания дальше, не останавливаться. Это признак гуны благости. Если мы останавливаемся на чем-то, значит, мы уже наслаждаемся, это уже другая гуна. Наслаждаемся достигнутым. Да. Это уже другая гуна.
Да, спасибо. Индулека, прямо, пожалуйста.
Хари Кришна, дорогой Чан Чиран Прабху, дорогие преданные, спасибо вам большое за возможность такое задать вопрос. У меня два вопроса, они, ну, я, пожалуйста, можно. Первый вопрос. У меня служение, я с преданными общаюсь, и у нас недавно произошел такой случай, одной преданной стало плохо, и она потеряла сознание, и я очень сильно испугалась. Вопрос в том, что я не вспомнила о Кришне, не вспомнила про Махамантру. Все было в страхе, все было связано с телом, скорая, там, помощь. Вот скажите, пожалуйста, как в такие моменты вспоминать о Кришне, о Махамантре? И второй вопрос. У меня очень много в моем окружении мусульман. И какой можно им задать такой вопрос, чтобы они задумались, что такое религия, да? Такое душа и такой Господь. Спасибо вам большое, Кришна.
Мусульмане разные бывают. Мы их не объединяем в одну категорию. Это от человека зависит, какой мусульманин сейчас. Современные мусульмане, они очень-очень разные. Это современный мир, потому что есть более такие, как ортодоксальные, да, вот в исламские государства, допустим, они более такие. А в светском мире они совсем другие, они более гибкие. Сколько сейчас мусульман принимает сознание Кришны или просто принимает какие-то там другие вещи, что хотят, то делают, собственно. Им так просто журят, ты же мусульманин, вот тебе нужна ситуация в исламе, но как-то это не имеет силы. В других местах это имеет силу, или в семьях, допустим, ты мусульманин, там строго, там тебя убить надо, если ты сменишь религию. Поэтому есть разные мусульмане. Мы не хотим вот таких вот сильных мусульман вербовать в свое общество. Это неправильно. Чанкази, да, он стал преданным, общаясь с Господом Чайтаньей, но остался в своей религии. Это был важный момент. Иначе он подал плохой пример, но разрушил бы свою культуру. Он оставался в своей религии. А потом Акбар Великий тоже, он общался с Бирбалом, преданным. Он разделял преданность Господу, но оставался в своей религии. Его обязывал как бы долг оставаться в исламе, но настоящим мусульманином. Вот, поэтому мы не хотим, чтобы мусульмане, скажем, становились кришнаитами такие. А те, кто не привязан к религии, они, естественно, сами ищут, сами находят. Мы их тоже насильно никого не привлекаем сюда. Мы просто распространяем Бхагавадгиту, знания. Нам приходят мусульмане, да, и говорят, а можно поучиться Бхагавадгите у вас? Ну, мы в исламе находимся. Мы можем это применить потом в исламе, это знание. Конечно, да, они приходят, учатся, слушают, изучают Бхагавад-гиту, оставаясь в исламе. То есть мы не привязаны к тому, что все стали кришнаитами. Это глупо будет, так думаю. Потом просто скажи, оставайтесь мусульманами, это же хорошо. Просто вот еще есть какие-то знания, если вам интересно, вот есть дополнить ваши знания, ваш духовный опыт. Немножко, ну, мы же общались с мусульманами философски, им нравится. Им нравится познавать что-то больше, как и любым людям. Они же учатся, допустим, в университетах тоже мусульмане. Изучают какие-то науки. Но это наука вот Бхагавад-гиты, наука о карме, о реинкарнации. В Ташкенте пришел, целый институт пришел на экскурсию в храм, когда я был, исламский институт, университет. Студенты ислама пришли с преподавателями, там очень высокая культура у них отношений. Они задавали вопросы, что это за религия, основные как бы, философские принципы. Очень интересовала их реинкарнация. И как будто в Коране этого нет. Но я сказал, что намеки есть везде, и вот я рассказал, на чем это основано. Они слушали внимательно, с большим уважением. То есть им тоже интересно узнавать эти вещи. Вот. Поэтому как что-то познавательное каждому человеку можно дать. Но если он чувствует, что мы хотим его в свою религию затянуть, он, может быть, будет бояться, конечно же. Мы не хотим никого никуда затянуть. Мы просто хотим дать то, что вам не хватает или интересно. У вас же есть вопросы. Вот тут есть ответы. Все на это. Это второй вопрос. А первый вопрос касается, нужно напомнить.
А у нас одной преданной стало плохо.
Плохо, она... да. Это хорошо, что ты сначала про скорую вспомнила. Как раз это вот хорошо, удачно. Не то, что ты бы пела там киртан, а она умирала. Сначала нужно помочь человеку постараться. Поэтому нормально, что ты вспомнила про скорую, что ты испугалась, что ты стала что-то делать, чтобы спасти ее. Это нормально. Не так, что нужно было все бросить, скорую не вызывать, просто петь Хари Кришну.
Да, но я не вспомнила потом, когда я вот в процессе, когда скорая уже вызвана, все сделано.
Потому что ты испугалась, ты же сказала. Причина,
вот, а
что ты испугалась,
как...
у тебя еще нет опыта. Вот скорая же не испугалась, когда приехала.
У меня уже
у
второй
них
такой
есть
случай.
Опыт. Подожди, подожди. Потому что у них есть опыт. А у тебя опыта еще нет, поэтому ты испугалась. Но сейчас кто-то будет перед тобой умирать. Если это первый раз, ты, конечно, испугаешься. И если ты каждый день это видишь, ты не будешь бояться, ты будешь знать, что нужно делать. Ты на своей жизни увидишь много смертей еще. И ты уже опыт будешь иметь и знать, как. Естественно, ты Кришну будешь помнить. Когда ты не, если ты не боишься. А если ты боишься, ты стресс получаешь, ты забываешь. Боишься, потому что еще нет опыта достаточного. Вот. Когда ты больше, глубже поймешь, что я не это тело, страха не будет. Ну, конечно, будет волнение, потому что момент ответственный для умирающего человека. Это самый ответственный момент в его жизни, да, это экзамен. Поэтому, конечно, ты будешь собрана, чтобы помочь человеку. Но ты не будешь бояться этого явления. Там бояться-то и нечего, все умирают.
Спасибо. Ну вот можно я еще вопрос тоже задам? В одной вашей лекции услышала, что ученики ответственны за умонастроение духовного учителя. Вот дословно записала. Вот как это? Ну вот объясните, пожалуйста.
Ученики ответственны за умонастроение духовного учителя.
Да.
Ну, имеется в виду, что ученики не должны расстраивать духовного учителя. Это имеется в виду. Должны вдохновлять духовного учителя тоже. Своим преданным служением. Прабхупада любил отчеты Санкиртаны, например. Когда преданные приходили с Харинам или книги распространяли, он любил, он так радовался всегда. Его вдохновлял, говорит, это моя жизнь. Да вы рассказываете, а как вы книги распространяете? И он говорит, это моя жизнь. Так ученики поддерживают как бы настроение духовного учителя, конечно же.
Мангар вопрос. Хари Кришна, дорогие преданные, Хари Кришна, дорогой Чайтанья Чандрачаран Прабху, мои сердечные, почтительнейшие поклоны. Я не поняла, пожалуйста, объясните, что означает религия, это тоже природа. Религия – это же свод законов, образ жизни по своду законов, а природа – это природа. Поясните, пожалуйста.
Природа состоит из религии, из свода законов. Все правильно.
Как это?
Это и есть природа. Все законы, которые ты наблюдаешь, это законы религии. Даже закон тяготения. Это все природа. Законы счастья существуют, это тоже природа. Это все природа. Но мы же изучаем две природы, материальную и духовную. И то, и другое природа. Слово природа означает дхарма. В этом слове все умещается. Все, 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 все. Буквально все. Все есть природа. Религия – это именно природа. Просто более высокая природа. Природа сознания, природа счастья, природа знания – это природа.
У меня ум полагал, что Кришна это все, а вот сказать природа это все, у меня ум не поворачивается никак.
Не поворачивается никак. Почему не поворачивается? Так поверни туда чуть-чуть его. Кришна – это тоже природа. У него тоже есть своя природа. Она описана как Сатчитананда Виграха – это его природа. Но это самая высшая природа. Дхарма – это имя Бога. Значит, природа – это имя Бога. Преданный Уттама Атихари видит везде Кришну в природе, где куда бы ни посмотрел. Прабхупада говорил по этому стиху «Я вкус воды». Говорит, вода, говорит, это тоже Бог, если вы соединете Кришну.
Так вот, Бог, а не религия же, Бог.
Религия – это природа, это дхарма. Дхарма? Ты знаешь, что такое дхарма слово?
Ну да, это естественное твое качество, изначальное, как у
Нет.
сахара сладкий вкус, а у соли соленый.
Не только это. Дхарма вмещает в себя все. Слово дхарма – это имя Бога. Это религия, это природа, это высшая цель, это путь, это свойство и все, что угодно там. Все в одном слове. Это имя Бога.
А куда тогда духовность мы денем?
К высшей природе.
А, вот теперь я
А,
поняла.
вот повернулась.
Теперь я поняла. Спасибо огромное.
Повернулась, Мангала, молодец.
Спасибо огромное.
Вопрос от Ашананда Рупа.
Хари Кришна, дорогие преданные, Хари Кришна, Гуру Махарадж. Можно еще раз, вот как все-таки из гуны благости вот, в шутхасатву подняться? Как это происходит?
Сначала нужно от невежества в страсть, и страсти в благость, а потом шутхасатву, там увидишь. Следующую ступень увидишь сам. Шутха сатва, когда просто говоришь о Кришне, больше ничего. Слушаешь о Кришне, говоришь о Кришне, думаешь о Кришне. Это и есть шутха сатва. Ты же поднялся лучше. Ну, там ты не очень поднялся, только одну голову твою вижу. Вот сейчас поднялся, вот, уже поднялся, все. Уже почти шутха сатва. То есть это просто ты уже это делаешь, ты уже слушаешь о Кришне, говоришь о Кришне, читаешь книги о Кришне. Вот это и есть шутха сатва. Ну, мы это сейчас делаем по наставлению еще. Не, может быть, не всегда спонтанно мы хотим это делать, но по наставлению мы как садану мы это делаем. Но пробуждается интерес и спонтанное влечение. Это элементы шутха сатва, это не просто сатва. Интерес к Богу – это не материальный интерес. Материальная сатана может быть и не заинтересована в Боге, в преданном служении. А ты заинтересован, значит, это уже элементы шутха сатвы.
Ну вот у нас вопросов больше нет, но если можно, я вот еще. А, Лимангалов, у вас рука была поднята или все опустили?
Да,
Еще один, да, вопрос у вас есть?
да, еще один
А,
вопрос.
ну давайте.
Да. Шрила Чайтанья Чандрачаран Прабху, вот растолкуйте мне, пожалуйста. Мы же все любим Кришну, и среди своих-то ведь мы можем говорить Кришна, 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 Кришна. А в книгах Шрилы Прабхупады часто пишется Господь, Господь. Это понятно, что потому что для всех конфессий, для всех живых существ. А почему тогда мы на Шримад-Бхагаватам часто говорим не Кришна, Кришна, а только говорим Господь, 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 Господь. А когда будем оставлять тело, о ком мы вспомним? Господь, Господь, а очень хочется Кришна, Кришна. Вот почему все-таки среди своих мы вместо Кришна, Кришна так личностно говорим Господь, Господь.
Здесь важно, о чем человек думает, когда произносит это слово. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что если человек вспоминает о моей смерти слово «Ом», думая обо мне, достигает моей обители. То есть он не говорит Кришна, он говорит «Ом», но вспоминает Кришну при этом. Но когда преданный говорит слово «Господь», он автоматически думает о Кришне. Преданный Кришна всегда будет думать о Кришне. Поэтому тут не будет таких различий.
Спасибо большое.
Если он помнит, да, это смараном называется. Смараном.
Спасибо.
Вопрос еще есть. Адите.
Харе Кришна, Гуру Махарадж, мои поклоны, пожалуйста, примите. Слышно меня? У нас со связи не очень.
Да, слышно.
Ага. У меня просто такой вопрос. А можете, пожалуйста, раскрыть понятие доброта в гунах и как это должно проявляться у преданных? Просто, ну, бывает
Брата.
доброта. Да, просто бывает, сталкиваешься с такими ситуациями, что доброта, она как в этой поговорке, что простота хуже воровства. Бывает, что доброта тоже приносит не самые лучшие плоды. И вот как лучше действовать, чтобы эта доброта приносила действительно хорошие плоды. Харе Кришна.
Не доброта, простота хуже воровства, говорится. Простота, немножко другое.
Да, я это понимаю. Я просто как аллегорию привела, что бывает, что доброта тоже понимается так, что это приносит не те плоды. Просто я, ну, сталкивалась с такими ситуациями, когда вроде бы человек относился к кому-то по-доброму, а результаты потом были, ну, негативные. То есть прикрывалось, так сказать, ну, что-то, что не должно попустительствоваться, так сказать. И доброта воспринималась так, как, ну, что, ну и пусть, это все нормально. Ну, вот такие вот вещи.
Доброта в невежестве, имеешь в виду, да? Без развлечения, что хорошо, что плохо, без осознания
Да.
последствий.
Да, я как бы понимаю, как бы, эти вопросы, но хотелось бы как бы уточниться и еще от вас еще раз услышать, как это должно действительно доброта проявляться.
Ну, ты сама знаешь, доброта в невежестве, ты описала сейчас доброту в невежестве. Когда человек, ну, пытаясь сделать добро, сам не различает, что хорошо, что плохо толком. Не осознает последствий. Вот. И просто все говорит, что все нормально, все хорошо, так, добрый, да, все как бы попускает человек. А потом последствия приходят странные. Это доброта в невежестве, то есть сам человек не различает. Поэтому не может дать ценного совета, правильного, строгого, да, твердого какого-то решения. Или показать человеку, научить различать его тоже, да, и понимать о последствиях. Не способен на такие вещи еще. Такая доброта сентиментальная называется, чувственная, в тамасе. Вообще в тамасе человек ожидает доброты к себе больше, чем... Поэтому он не способен добро еще совершать, активное добро. Он способен принимать к себе, да, какие-то добрые вещи, он может чувствовать и принимать это. Как ребенок он может есть, но еще не может сам готовить пищу, скажем, да, но он должен есть. Должен принимать. А в страсти, ну там торговые отношения. Я делаю тебе добро, ты делаешь мне в ответ добро. Если кто-то в этом обмене, значит, подводит, прекращается обмен. Я тебе сделал добро, ты мне ничего не ответил вообще. Нет, так не пойдет. Я тебе больше добра делать не буду. Это страсть, обычное дело. В страсти за добро человек тоже хочет какой-то, ну, благодарности, награды. А оно в добродетели, добро, оно для, делается для полного целого, не для человека конкретно. А человек делает богоугодное дело, так скажем. Помогая кому-то, он знает, что он так делает богоугодное дело. И когда человек не отвечает ему добром, он знает, что Бог ответит мне в сердце. То есть Бог доволен, вот что важно. Может быть, человек не понял, не осознал, но Бог знает мои поступки. Он для него это делает. Это, ну, это коротко говоря. Но то, что ты описала конкретно, это добродетель, конечно, в невежестве. Мы
Спасибо,
таких наставников, мы таких наставников не принимаем. Наставники должны быть более опытные.
Спасибо, Гуру Махарадж.
Хари Кришна. Так, у нас еще вопрос от Кишора.
Хари Кришна, дорогие вайшнавы. Примите мои смиренные поклоны в пыли ваших лотосных стоп. Вся слава Шри Прабхупаде ки джай. Примите мои смиренные поклоны, Гуру Махарадж. Шрила Чайтанья Чандра Чаран Махарадж. Примите мои смиренные поклоны в пыли ваших лотосных стоп. Вся слава Шри Прабхупаде ки джай. Просто я не знаю, почему руку Ивана Прабу не заметили, не Керена. Вот. Я только с этим, в связи с этим включила камеру. Спасибо большое. Ну, звук. Спасибо.
А рука потом исчезла просто. Так, у вас еще есть вопрос, Анталека, прямо?
Да, если можно, скажите, пожалуйста, вот я когда повторяю святое имя, у меня, ну, как обычно старшие преданные везде говорят, что нужно слушать святое имя. Вот, но когда, допустим, я начинаю как бы медитировать на Кришну, на столб, на и как бы почитала, допустим, что-то перед джапой, на то, что прочитала, на, ну, и у меня улетает ум именно, допустим, не, я не перестаю слышать святое имя, я ухожу туда. Это нормально или лучше сконцентрироваться все-таки на святом имени? Хари Кришна.
Когда читаешь книги?
Перед тем, как читать святое имя, Махамантру, я настройки читаю такие маленькие.
Все очень просто, да. Читай внимательно. Это нормально. Это тоже священно. Ты читаешь Бхагавад-гиту и повторяешь Хари Кришна мантру, например. Это на одном уровне находится. Чтение Бхагавад-гиты, оно раскрывает святое имя больше. Всегда. А чтение Хари Кришна мантры, оно раскрывает Бхагавад-гиту. Да, вместе всегда нужно рассмотреть на одном уровне, это все духовно.
Спасибо. Что...
Угу. Вопрос от Ивана Никерина.
Хари Кришна, большое спасибо вам. Мне, я не знаю, вот мне интересно, подскажите, пожалуйста, можно ли рассуждать о вкусе чаринамрити? Или это будет каким-то недопустимым действием, Хари Кришна?
А в вкусе чаринамриты, ну, как-то не поворачивается язык критиковать, что чаринамрита невкусная, да, мы скажем. И тут же мы подумаем, это же чаринамрита. Может быть, на вкус она не очень, но это все равно чаринамрита, да. Но если кто-то относится к руководителям, который наблюдает, как преданно служит Кришне, да, следит за стандартами, он может сказать, что вы такую чаринамриту приготовили невкусную, почему? Как бы это в его обязанность входит. Это конструктивная критика. Вы должны делать все по стандарту. Вот столько должно быть меда, вот столько йогурта. Вот все вам рецепт даю. Вот так делаете. Это нормально. Но обычные преданные, они всегда смиренные, они пьют любую чернабриту. Язык у них не поворачивается критиковать ее. Потому что это чернабрит.
Mm-hmm.
Можно я тоже еще вопрос задам? Извиняюсь, я пользуюсь возможностью. Но вот ситха дхьяна, да, преданного. Но ведь факт, что мы далеко не все доходим до этого понимания своей ситха дхьяны, да. Ну и вот мы видим, что преданные оставляют тело, и, ну, казалось бы, они не достигли этого уровня. Вот. Но мы все надеемся, конечно, что они ушли в духовный мир и сами надеемся туда попасть. Вот, но вот тогда такой вопрос, а какого состояния достаточно достичь преданному искон, ну, вот, чтобы вот достичь этой цели наивысшей, да, ну, вот, попасть на Гороку Вриндавана, вот, потому что, ну, вот как-то сомнения есть в том, что ситхадехи мы достигнем, ну, в смысле, что все из нас.
Попасть на Голоку Вриндавану?
Угу.
Хотите, да, все?
Ну, как, ну, цель.
Петербург.
Выше.
Есть как бы несколько сторон вот в этой теме, что касается Голоки Вриндаваны. Один момент – это можно достичь при помощи саморазвития, через преданное служение. Когда человек обретает бхаву, особенно стхай бхаву, то есть твердую, устойчивую бхаву, то он точно уже рождается там, где Кришна свои игры проявляет, то есть то же место практически недалеко от Голока Вриндавана. Вот таким путем. То есть мы делаем это при помощи саданы сейчас, садана бхакти. Надеюсь достичь рагануги, спонтанного преданного служения. Мы все думаем таким образом. И когда развито спонтанное преданное служение, есть шансы. Момент смерти сосредоточиться на Кришне, да, его играх. Радхарани, гопи, то, что мы слышали, конечно, сокровенные вещи. Они в сердце остаются, не беспокойтесь. Они всплывут. Все самые сокровенные вещи, они в сердце всплывут, если мы пожелаем этого. Если мы выбираем Кришну. Даже все шлоки, которые вы когда-то читали и забыли, они всплывут. Если вы выбираете Кришну, он все напомнит нам. Все, что мы сделали при этом служении, он сам вспомнит в нашем сердце. Это выбор. И другой момент, когда человек чувствует себя неспособным вернуться к Богу, достичь Кришны, вот он просто плачет, как Мадхавачарья-то испытывал. Я говорю, так и не достиг Кришны, он эту разлуку сильно испытывал. В этом случае Кришна сам забирает. Просто сам забирает все. Он полное право имеет на это. Поэтому тут два варианта. При помощи саморазвития мы хотим достичь какого-то уровня, да, чтобы как-то вот свой интерес к Кришне развить сильно, очень глубоко. Вернуться к Богу. И другой момент, Кришна сам решает иногда. Сам принимает такое решение.
А вот, ну вот как уточнить. Ну вот мы поклоняемся Господу Читания, и вот у многих преданных есть, ну, привязанность вот, ну, Господу Читания, к лилам Господа Читания. А вот не так буквально, вот как играм Радхи и Кришны, да? Ну, вот, то есть как-то легче медитировать на игры Господа Читания.
Вот. Они не отличные.
Угу.
Они не отличные. Если вы медитируете на игру Господа Читания, вы считаете, что медитируете на Радху и Кришну. Шри Кришна Читания, Рада Кришна Нахи Ания. То есть это не это есть Рада и Кришна в одном.
Ну, это же как не танец, ну, как бы раса, вот как вот.
Ну, нет, там все это есть.
Угу.
Там все это есть. В настроении Господа Читания все это есть. Но акцент, конечно, Господа Читания – это любовь разлуки. Любовь разлуки. Это вот особое настроение, которое дал Господь Читания, это самая сильная раса. И она как бы помогает нам, ну, чище, да, воспринимать игры Радхи и Кришны, потому что раса, танец все-таки можно воспринимать и по-другому, материальному. Танец мужчины и женщины, да, на ум приходят материальные сравнения. А в разлуке нет вот этого момента, вот этой опасности. Поэтому любовь разлуки считается еще выше. Господь читает Кирилл именно в этот раз.
То есть, когда мы поклоняемся Господочитанию, она как бы проявляется в нас, да, сама, ну как бы, ну если мы правильно поклоняемся.
Если вы читаете читание Чаритамриту, то там все дается, там вся рата открывается. Там столько шлок, столько этих игр, настроений, как вы можете не познать Радху и Кришну, непонятно вообще. Там все только вокруг этого.
Да. Хорошо. У нас тут еще вопрос Руслан Сатаров, пожалуйста.
Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, очень рад видеть вас лично, получить даршан. У меня такой вопрос. Я уже с 16-го года практикую, и наконец-то я пришел к такому уже серьезному подходу. Я хочу получить посвящение и прибежище у ваших лотосных стоп. Но вот такая вот проблема. То есть... У меня была череда проблем разных, ну, тяжелых, и боль в некотором отношении затмила мне разум. И бывало такое, что там по 3 месяца, по 4 месяца даже больше, ну, то есть я не практиковал, даже джапу не читал, книги не читал. Но вот сейчас я начал, то есть, так скажем, с картики ежедневно, то есть абсолютно соблюдаю все 4 принципа, читаю книги, читаю джапу, да, то есть и у меня цель прямо уже поставлена на то, что на следующий год постараться к вам, по вашей милости, у вас получить посвящение. А все материалы, все, что нужно было, я уже сдал, то есть и ученик ИСККОН, то есть, ну, все, что нужно, в общем, я все это уже сделал. Поэтому скажите, пожалуйста, к какому времени я могу надеяться, то есть выйти на посвящение, так скажем, получить у вас посвящение. Пранаму мантру я читаю уже 3 года.
Так вот, только старшие рекомендуют, ты получишь посвящение. Дорогие преданные, поддержите его, благословите.
Отлично.
Ты, наверное, будет все хорошо. Продолжай.
Спасибо большое.
Итак, наши вопросы сегодня закончились. Спасибо большое всем преданным. Шрила Прабхупада, Ки,
Джай. Спасибо вам огромное.